гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-168.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залевы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтр даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залевы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Спасатели все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможная спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь в эвакуировании людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і Ўсход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам Рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з перепродавачок, страти можуть потягнуть на некілька десятків мільйонів рублів.
Далі в торговому було води по пояс. Весь товар мокрий, дуже великий ущерб виходить. Заходила навіть на склади чуть-чуть. Потоплено все. І конфети, і шоколадки, і хліб, і морожене, і молоко. Ну, зараз у нас проходить ревізія, ми цей товар списуємо, вносимо в акції. Ну, от вчора списували, сьогодні списуємо. І ще дуже-дуже багато товару.
Під час заліви з кафе «Моя дорогая» на вулиці Комсомольской наведников и официантов эвакуировали проз в окно. Яно теперь закладено дошками. У зале нема ніяких прикметов былой утульности. У одним из помешканий обвалилася столь и стена. Еще больше потерпел соседний сервисный центр швейцарских годинников «Зика» площей у 90 квадратных метров. Супрацовники сказали, что вода у помешканий доходила до 1.5 метра, и потом отпомповать ее было немагчимо, бо технице не было доступу до помешкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Тепер тут повсюль запецканные грязью монитори компьютеров и іншее обсталявання, якое поводле супрацовников каштує некалькі десятков тысяч доляров. Нічого виратовать не поспели. Заліло водой и годинники, и працовные месцы. Поводле пресс-службы министерства по надзвичайных ситуациях у Менску було потоплено больше за 100 подвальных помешканню. 77 участков автодорог, был припинений рух 24 тролейбусных, 6 автобусных и 4 трамвайных маршрутов. На ліквідацію наступства у заліви було кинуто 65 одинок техніки і 265 врятувальників Міністерства по надзвичайних ситуаціях, а так само 143 одинки техніки і 206 супрацовників інших міністерств і відомств. Від громадянів так само поступили скарги на те, що потекли дахи. Тільки у центральному районі Менску таких дахів 45. Тепер спеціалісти підлічують кількість залітих квартирів.
Передавав Алесь Дашчинський. Ви слухаєте Радіо Свобода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезніченка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Ленцук Вячорка оповел, что старший лейтенант Казак и прапорщик Пескун поддали песенному апартеиду ягонага сына. И он лишит, что войсковцы порушили артикул 130 Криминального кодексу. Это наумысное деяние, накированное на распальвание расовой, национальной, религийной ворожести, альбо незгоды на принижение национального гонору и годности. Притым учиненное службовой особой с выкористанием службовых полномоцтвов.
Несколько десятков солдатов спевали песню по-российски, а за 20 метров от их особенно поставленный франок спевал белорусскую песню, причем ему было загадано спевать с ровной гучностью, как тые остатние. Это принижает любого белорусскомовного человека. Я тут бачу прикметы порушения. Это артикул 130 Криминального кодекса. Вынаходливость этих людей вельми своеособливая. Они отшукали некие школьные словники, где не было ни слова «зважай», ни слова «спадар», что дало им подставу потребовать от его не говорить этих командов из воротов. Але я, будучи мовознавством, могу только сумно посмехнуться.
Вінцук Вячорка звертає увагу на основный нормативный лексикографичный доведник, академичный тумачальный словник белорусской мовы 96-го года, у яким «зважай» есть войсковой командой, а «зворот спадар» уживается при звертании до службовой особы. У этом словнику нема слова «смирно». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тем часом у Министерстве обороны стверджают, что никаких проблем с белорусской мовой у войску нема. У Дмитра Федорука были проблемы с белорусской мовы, але после того, как ягоная мать привезла участку Криминальный кодекс и Конституцию, ситуация полепшилась. Ирина Федорук рассказала, что хочет встретиться с командиром Жодинской войсковой части. И она рассказала, что Дмитру отмовляют у медичной допомозе.
Капитан Усиевич сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся, нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, и каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шила выписаўся са шпіталя і разлічвае, што яго адпусцяць у адпачынак. Хлопец адбыў некалькі пазачарговых нарадаў і 10 дзён гаўптвахты за знойдзены мабільнік. Гэтае пакаранне не ўплываюць на салдацкі адпачынак. Камандаванне мазырскай часткі абвясціла франковячорку, што ягоны адпачынак скараціўся да 5 сутак з-за спрэчак з кіраўніцтвам наконт беларускай мовы. 28 ліпеня будзе паўгоду, як Іван Шыла, франаквячорка і Зміцер Хвідарук гвалтоўна трапілі ў войска. 23 ліпеня дэмабілізаваўся Зміцер Жалезнішэнка, першы ў спісе салдат так званага палітычнага прызыву. За паўтара года службы Зміцер толькі аднойчы быў у адпачынку.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Михась Скобла про теми сьогоднішньої передачі «Дом літератора».
Союз письменников Беларуси был утворен у летку 1934 году на семидённом усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забранным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеєва, кіраўніца лячэбнай часткай ізалятару Новаалдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтухович нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеєва не выключыла, што хутка Мікалай Аўтухович пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі.
Он не может полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную, с потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубое.
Я паспрабаваў выселіць у адваката, што яму вядома адносна справы пра тэрарызм. У міліцыі прызналі, што такая справа заведзеная і што ёй фігуруе Аўтухович, але ў якой якасці – падазронага ці ўжо абвінавачанага. У заяве Міністэрства ўнутраных справ пра гэта не сказана. Што вядома адвакату? Вось што адказаў Павел Сапелка на маё пытанне.
У меня подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И лучшее, что вы можете все написать, что... Адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финки на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медии заключение с подара Финки. Як днями сказал эксперт у своим комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерством замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. У Менску Мартин Финки был 9 и 10 червеня. Правоборонц Олег Волчек не мог задать со своего досвиду следшего прокуратуры аналогичного.
Практики такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждане Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что БСЕ это замолчало, ну, конечно, был шок для всех.
Нагадаю, это от Мартина Финки так само стало ведомо, что в Менску он побывал на запрошении офису БСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем у подпаля дома милицианту в Волковыску обвинувачивают ягоных знакомых Юрия Левонова и Владимира Сипенку. Их так само тримают новодарцы с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на ягоную скаргу, прокуратуру, что следствие затягнутое, нават нема отказу, поведомила дочка Левонова Юлия Михнюк.
З ёй размаўляў Алег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. потихонечку подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка памілаваў забойцаў, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что памілавалі іх. Мы пабачылі Пухавічы, сейчас нічого не гарыць, нічого. Тихо, вообще пожаров нема. Ні в колхозі, ні у нас, ні кругом.
Правильно і зробили, що відпустили хлопцу. Міс. Він ходив по хатах, він умагав грошей у людей, бив людей некоторих. Міліція тут виновата.
Убийство є убийство. За це повинні все одно понести наказання.
Так издеваться над человеком за убийство и им ничего не дали. Чем они не сидят дома? Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного, никто не будет бояться.
Неправильно.
Я думаю, что они должны ответить за свое.
Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
Ты сидеть муть? Да что они так его сказнили, да ни суда нияко нема. О, Боже, як же так от человека сказнили, да нигде ничего нияко наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, таке смерти. Прожила свою жизнь, детки, не бачила таке смерти. Так я живо человека сказнили. Где то така правда була, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что они же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то зарабили, взяли самосуд и пожалуйста. Если так будет, будет анархия, никто не будет соблюдать законы. Если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы для всех одинаковые.
Так у вёсцы Пухавічы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Буйная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней.
Подставой до забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь штогод поставляя в Россию в среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як каже эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, великие комплексы 20-60 до
100 тысяч голов жильев стоит технологичная вытворчесть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все же разумеют складанность процесса.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорту Россию продукции некоторых предприемств, бо у ее нашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный спис включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усей краины. Меж тем, гандлярка фирмовой крамы Берастейского мясокомбинату «Консум» сподяется, что мясная война не будет протяглой. У сподарыни есть досвид продажу продуктов у России.
Наш магазин Брестского мясокомбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Керавництво Берастейского мясокомбинату не ожидая перебольшивать теперешний конфликт с Россией. У истории предприемства это не упершиню. Белорусский институт мясомолочной промысловости так само не комментует причины мясной войны. Однако в приватных гуторках навуковцы критично выказываются на конт теперешней якости белорусских продуктов.
Иногда купишь, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее ни жарить, ни сварить, она вся жирная.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что заборону на часовый вывоз продукции в Россию увело Министерство сельской господарки и харчевания Беларуси, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропадение поставок – отчувальный удар. Выработанный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынке. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Многие предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облвыканкаму Владимир Савченко подчас встречи с керовником представництва Евразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Элем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорта продукции у Европу. На Слонимском мясокомбинате заказчица отделу маркетингу Наталья Калиновская ведая про планы губернатора и кажа, что предприемство рыхтуется до супрацовництва с краинами Евразвязу. Але покуль налаживаются контакты с Украиной и Казахстаном. Меж тем, спадарыня Калиновская переконанная, предприемство сможет конкурировать на Заходе.
В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная это те культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет мы делаем для них то, что им понравится.
На Лицком мясокомбинате ведется реконструкция, и ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. После завершения реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готовы.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедает директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7 по 8 часов машина стоит. Вот ехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина кажа, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за выключением сухого молока. Поставки его в Россию припинены до 30 вересня. У новом документе, згодно потребованию российского боку, сертификат будет выдаваться только после санэпидемзаключения.
Обязали госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия отдается с пакетом документов, ну то есть вместе с грузом?
Загадчица отдела маркетингу Новоградской Бабайского маслоробшего комбината Лилия Грынь так само кажа, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий, и ее так само уразили новое потребование.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе, но смысл один.
На Бераставицком сыроробчем заводе кажут, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги, и многие вытворцы попросту не поспеют до 1 жнивня сделать сертификаты.
И мы тогда, чтобы ускорить, постарались где-то в глубинке России, но попросили, чтобы делали поближе к своим зонам. Ну, возле границы, понятно.
Некоторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лишат, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Поводле заявников, завод теперь окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что небыто ни один молокозавод не будет продаденный России.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Гандлёвые войны будут и темой праскага акцента у неделю.
Закрыццё буйных столичных рынков в Варшаве и Москве и политика белорусских уладов относно дробного гандлю. Это разные те однольковые з'явы. Где будут куплять товары белорусские гандляры после закрытия черкизовского рынка в Москве? Накольки подрывают политическую систему Украины забурение кшталту тех, что были в Варшаве на этом тыдне? Над этими питаниями в праском акценте разважаются эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородич Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дитлякович и керовник центра Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук.
Праский акцент у неделю, но а зараз Ян Максимюк згадая про американскую выставу у Москве 50 годов тому. Выстава прошла у часе короткого потепления у относинах помеж Злученными Штатами и Советским Союзом. У политичной истории тая выстава зафиксовалася так само дякуючи неформальной размове Микиты Хрущева и Ричарда Никсона перед телекамерами.
50 годов тому США отчинили так званую американскую национальную выставу у Москве, на якой показваліся дасягненні амерыканскага мастацтва, культуры і гаспадаркі. Выстава, вядомая ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў, перш за ўсё дзякуючы так званым кухонным дэбатам паміж першым сакратаром КПСС Мікітам Хрушчовым і віцэ-прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам, была яркай падзеяй у тагачасным кароткім перыядзе пацяплення сярод халоднай вайны. Амерыканцы збудавалі ў парку Сакольнікі ў Маскве шэраг мадэрновых павільёнаў. Выстава мела велізарны поспех. На протягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Татьяна Сцяпанова з Москвы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радыё.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў «Форд», кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студіі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэзілі Савецкі Саюз між іншым у прадукцыі каляровай відэастужкі.
Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтыя штораз большыя камунікацыі навучаць нас некаторым рэчам, ды навучаць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радыё так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Однако короткое советско-американское потепление закончилось в травне 1961 году, когда над территорией Советского Союза был сбитый американский выведницкий самолет Ю-2. А в осенью 1962 года, по часу так званого кубинского кризиса, Злученные Штаты и Советский Союз опынулись на меже ядерной войны.
Рассказывал Ян Максимюк. Гэта и іншыя темы дня вы можете прочитать и послухать на нашем сайте свобода.орг. Берите так само удел у дискуссии. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Это Радио Свобода, протягиваем программу. И неузабаве мы пропонуем гутарку экспертов на тему «Ці меняется замежная политика Беларуси». А зараз у нашем эфире маратон вольных студий, якія прогучали на наших хвалях тягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 4 жніўня 2003 году. Міхась Скобла гутарыць з бардам Віктарам Шалкевічам.
Віктар, многія нашыя слухачы ведаюць цябе як барда, любяць твае песні. Ці не занядбаў ты за песнямі сваю асноўную працу ў гарадзенскім лялечным тэатры? Колькі разоў ты сёлета выйшаў на сцэну?
Ну, ўсё залежыць ад таго, дзе і на якую сцэну я выходзіў. Таму што ў гэтым годзе некім чынам тутэйшыя перажылі рэнесанс. І вось тры разы ў гэтым годзе мы выязджалі з тутэйшымі за межы нашай Рэспублікі Беларусь. Мы былі на днях беларускай культуры ў Кракаве, дзе прэзентавалі яго. Потым мы былі таксама на днях беларускай белорусской культуры в Вроцлаве, где его презентовали, и нарешті в таким маленьким славном городе, где робится неблагое пиво в Ломжи, мы так само были на театральном фестивале, отримали навод гран-при.
А чем можно потлумачить той ренессанс тутейших, про який ты говорил?
Ну, я не ведаю, ну, по-моему, по-перше, тема тутейших вельми актуальна, а по-другое, видишь, у ситуации Микиты Зноска знову же опиняются не целые, не люди, а навод целые народы, так? Колісті со мной размовлял головный режиссер театра Белостоцкого, який просто казав, что это вельми актуальная тема для Средней Европы, потому что, саправду, в этой Средней Европе вечно нечто меняется. То был капитализм, то потом был Советский Блок, то теперь демократы, а теперь еще и Еврострефа. И, разумеешь, и просто европейцы, правда, до этого достосовываются, как Никита Зносок достосовывался в свою часть то до поляков, то до русских, там, то до немцев, то еще до кого.
Я думал, что тутейшие — это специфичные белорусские спектакли, и Микита Зносок не самый лепший, скажем так, белорусский национальный типаж. Выходит, что не так?
Мы просто недооценивали своего старого доброго Янка Купалу. Все ж таки, мне сдается, что неким чином мы на его глядели, как, знаете, ну, таки наш, таки мужицкий драматург, еще. А он у этих тутейших просто, он, по-моему, узнял это питание на вельми-вельми новый узровень. И это цікаво усім, разумеешь? Ну, коли саправды, то немцы вали, то одные, то другие, то третьи. А это бедный не ведает, что робить. Вот эта тема, якая зараз вельми актуальна для Средней Европы.
Виктор, бардовская песня, это так само довольно специфичный жанр. Каб яе любить, треба яе разуметь. Як проходили твои гастроли у Немеччине, у Франции? Як успрымаюць твои песни тыя, кто не ведая белорусской мовы?
Вельми цікаво было, коли, например, выступаешь у Чикаго, так? Ну и там такая вельми цікавая публика в церкве. Туда не то, что приходят люди, якія мусят туда приходить. Например, мне тетя Вера рассказывала, Рамок, что вот пришли одночи итальянцы, так? Вот им сподобалась богослужба у Ніацкой церкви, они решили, что это будет их приход. И самое цікавое, самое смешное, коли вот абсолютно черный афроамериканец спевая с акцентом у конце. Могучный Божа владал сусве. Это для меня было, ну, таким открытием. И я зрозумел, что мы на униатская церква, потому что она, саправды, объедновывая все народы. Разумеешь, конечно, никто никому ничего не тлумачит, но коли выезжаешь, например, и хочешь, чтобы это все было солидно, то просто рыхтуешь себе некий такий подрядковник. То есть ты перекладаешь, например, что ты хочешь сказать так, этой песне, так, а тебе уже потом, так сказать, перекладается на французскую или на немецкую мову.
Виктор, ты нередко спеваешь свои песни на трощанцы. Вот спеваючи на трощанцы, ты не обвостраешь ты и без того вострую мовную проблему. Не загубила нашу мову колькисотгадовая русификация, а сегодня может загубить трощанка. Вот такая моя думка. А как ты лечишь?
Во-первых, ну, не треба с меня робить такого ката белорусской мовы, не треба с меня робить вогли Вильгельма Кубати кого-нибудь еще. Это во-первых. А по-другому, мне кажется, что проблема трощанки возникла не в 50-е, не в 60-е годы, а она возникла вельми давно, еще в 19-м стагодзе. Разумеешь, коли саправды были мовы панской, была мова мужицкая, ну и с гэтым неким чином ты не скончишь за напротягу 5-10 год. Самое главное, это просто, ну, это увести нормальную политику, какая бы замацовывала за мовой, за белорусской некий такие окрестный статус.
Ты сгадал политику и политиков. Многие акторы, коли робятся популярными, идут у политику, у депутаты, чи навод у президенты. А ты не избираешься?
Есть такая хорошая старая белорусская примовка, якая кучит так, приблизно, куды конь с копытом, туды рак с клешнёю. Ну, мне сдается, повстаю пытание, кто на что вучился, так? Пытание призвания и так далее, и гэдак далее. Коли человек у себе отчувает нечто, ну, так, ну, хай, ну, флаг у руки, скатертью дорога. У нас есть политики, которые больше надаются на артистов, чем на политиков. И наоборот, есть артисты, которые больше надаются на политиков, чем на артистов. Просто, на жаль, зараз в нашем свете так уж и переоблыталось. Люди безголосые спевают. Не мы начинают давать показания на самих себе, разумеешь? Но это вельми цікавый час. И мне так сдается, что все-таки заняток политикой – это вельми профессийная специализация, якой треба вучиться. И не здарма, мне сдается, вот, коли там в 90-х годах у Прибалтицы раптом з'явилися профессийные политики, які стали президентами тих країн. Я маю на увазі і Латвію, і маю на увазі Литву. Это вам я не ведаю, это вам не фіги вірам показывать. И тому до этого треба ставиться вельми аккуратно.
У минулую неделю, Виктор, моими суразмовцами были Андрей Кудиненко и Александр Качан, створальники фильму «Окупация», официально забороненного до показу у Беларуси. А дай тебе волю, чтоб ты заборонил у нашей родной краине.
Ничего не треба заборонять. Ты видишь, когда мы забороним, как Микита Зноса сказал, а что заборонено, то смачно и дорого каштує. Раз. И по-третье, завсюду я вспоминаю Льва Миколаевича Толстого, помнишь, воскресенье, роман их начинается, что кольки эту бедную траву не душили, там не закатывали, все ровно, и она пролазила наверх. То и самое. Заборонишь, законы свое, а житё свое. Так что ничего не треба заборонять. А ли так, то на полном серьезе, как говорить, я бы заборонил газеты.
Советскую и Белоруссию? Не, народную волю.
Я заставил бы только две газеты. Заставил бы официальную Советскую Беларусь, так, и заставил бы какую-нибудь оппозиционную газету. Потому что все равно они пишут про одно и то же самое. А больше, мне кажется, газету и не потребно. И в огле, мне кажется, что неким чином зараз настолько усе не цікавое, что кольки ты не старайся, все равно ты лепше, чем у житті не напишешь. И тому это, видишь, мне зусім не цікаво читать, что там случилось с собачкой, там, я не знаю, Жанна Гузарова, или что-нибудь еще. И тому лепи, коли нема информации позитивной, ці в огле информации, то лепи, каб ей не было. Логично? Логично.
Журналіст Ігор Карней подлічив, кольки російських артистів повіншував щолета президент Білорусі. Скажи, а білоруським артистам не кривдно, що влада їх не зауважає?
Значатся такие артисты. Все ж таки, мне это абсолютно не цікавить. Мне цікавить самовыявление мое. Как я могу у той или иной ступени нечто, так сказать, самовыказаться. Это меня больше все цікавить. А мне просто от улады, ей-богу, ну ничего не потребно.
И опошнее питание, Виктор. Я не однойчи бачил, как люди обураются, чуючи твою песню «Доброй раницы, жлобская нация». Ты на во что кривдишь родный народ?
Я не кривджу родный народ, я просто кривджу его особенных представников, которые на это заслуховывают. А по-другому, видишь, вот до меня недавно приезжал француз, и он у меня все распытывался. Цікавый человек, он помощник депутата от фракции «Зеленых» у Европарламенте. И вот он у меня все распытывал. Есть, например, для меня розница помеж нам усходней, заходней Беларуси, потому что заходней больше ведомая. Я так подумал и сказал честно, что я теперь розницы не бачу. Разумеешь, от того, что, например, люди больше потерпели от советского ладу життя, яны ў гэтым не вінаваты, і не трэба імі пагаржаць за гэта, а проста іх трэба шкадаваць. І сапраўды ў нечым тое, што зараз мы ад Магілева ці ад Мсціслаўля і Пагародню мы знаходзімся ў адной дзяржаве, гэта некая сапраўды, ну гэта гістарычна. Вось, і што мы народ, гэта таксама гістарычна. Я гэтага сабе ніколі ў жыцці не дазваляў, так не з высака глядзець там плебсці што. Не, ну проста мне часам не вельмі прыемныя праявы беларускага характеру. Знаешь, час от часу люди себе поводят вельми, конечно, неадекватно в ситуации. И, может быть, как бы неким чином злагодить уражение от доброй раницы жлобская нация, якая на свой момент была вельми актуальной песней, может быть, мы послухаем песню, как называется просто «Добранач».
И на двитанне нехай прогучить песня, спевая Виктор Шалкевич «Добранач».
На столе стоит вечера. Господар давно зачинил усе в окны и замкнул усе двери. Хутка прыдзе ночь, зачинил усе в окны и замкнул все двери. Хутка прыдзе ночь, добранач, добранач. Краина недобрых снов, добранач, добранач, добранач. Добранач, добранач, добранач. Краина сивых муров, добранач, 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 добранач. По страсе даремно походжає незнайомий
дождь. Сегодня я никого боли не чекаю. Хутка прыдет ночь. Сегодня я никого боли не чекаю. Хутка прыдет ночь. Добраныч, добраныч, краина благих надею. Добраныч, 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 добраныч.
Я нагадаю, што гэта гутарка ў вольнай студыі з Віктарам Шалкевічам была запісаная ў 2003 годзе. Ну а зараз пра заўтрашні свежы выпуск.
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ну, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Ну а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Працягвае праграму «Экспертыза свабоды». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвязам? У чым прычына абвастрэння адносінаў з Масквой? Ці дапамогуць дыпламаты пераадолець эканамічны крызіс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карвалевіч.
Зусім нядаўна замежная палітыка Беларусі была простая і зразумелая. Расія была галоўным саюзнікам, сябрам, старэйшым братам, абаронцам. Захад ворагам, які цісне на Беларусь, ставіць жорсткія ўмовы, уводзіць санкцыі, падтрымлівае праціўнікаў Лукашэнкі. Таму Беларусь сябравала з Расіяй і знаходзілася ў стане халоднай вайны з Захадам. І вось усё памянялася. Здаецца, ключавая фраза Лукашэнкі на ўчорашняй нарадзе: «Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвяз». Гэта значыць, што цяпер Расія і Еўразвяз раўнапраўныя партнеры, згледзячы беларускіх інтарэсаў і ніякіх прывілегіраваных адносінаў з Масквой ўжо не будзе. А потым Лукашэнка заяўляе, Беларусь лічыла і лічыць Расію сваім галоўным саюзнікам. Падаецца, што гэта ўзаемавыключныя тэзы. Як тут разабрацца ў гэтай блытаніне спадар сіліцкі?
Прынамсі, рыторыка тая самая, якая была заўжды. Я бы звяртаў увагу не на рыторыку, а на канкрэтыку. Ўсё ж такі за апошні год адбыліся пэўныя змены. З аднаго боку, канфлікты з Расіяй, якія сталі больш інтэнсіўнымі і больш балючымі, з іншага, беспрэцэдэнтна для лукашэнкаўскай Беларусі, узровень ангажавання з Еўразвязам. Я не лічу, што Лукашэнка збіраецца задраў штаны бегчы за Еўропу. Яму Еўропа патрэбна пакуль што настолькі ж, наколькі патрэбна, каб змінімізаваць нейкія, ну, самыя нахабныя захады з боку Крамля. І не больше. Есть полная межа соступок, на який он пойдет для ангажования с евразвязом, и он это показывает. При этом все равно доминующий вектор относительно с Россией для Лукашенко застается. Европа это покуль что для Лукашенко у рамках того, что я называю адаптационный сценар коррекции існуючого режима, Европа это компенсационный зараз механизм для того, как заполнить те провалы, которые створяются тем, что Россия уже не так готова его подтримывать, как колисти.
Господар Класковский, чи можна лічити ось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тезісы?
Сапраўды, усе выступы афіцыйнага беларускага лідара вельмі супярэчлівыя. І тут ёсць сваё тлумачэнне, таму што з аднаго боку гэта піяраўскае мерапрыемства, то бок ён працуе на шырокую аўдыторыю, на электарат, і таму тут гучаць такія тэзы пра мудрасць замежнай і ўнутранай палітыкі. На пачатку так было і зазначана, што мы не павінны і не будзем, як не хацелася б некаторым у цяперашняй сітуацыі карэнным чынам пераглядаць стратэгічныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі. І нават такая прыхаваная палеміка з нейкімі нядобразычліўцамі, якія, маўляў, падбіваюць мяняць. Разам з тым, ён жа сабраў канкрэтную прафесійную аўдыторыю, трэба сказаць нейкія рацыянальныя рэчы, даць устаноўкі. І вось тое, што сёння мы будзем трымаць парытэт у стасунках з Захадам і з Усходам, не будзем аддаваць перавагу, гэта ўжо такі, можна сказаць, рэвалюцыйны паварот. Хай сабе ён змушаны, але за апошні год адбылося пераасэнсаванне замежнапалітычных арыенціраў вельмі істотная. Улада мусіць у пэўнай ступені пераступаць цераз сябе і сапраўды напаўняць рэальным зместам вось гэтую тэзу пра шматвектарнасць замежнай палітыкі. Учора якраз Лукашэнка прагаварыўся, што раней палітыка была аднамернай. І вось цяпер яна набывае нейкія рысы гнуткасці і шматвектарнасці.
Вот что тычется дочинения с евразвязом. Лукашенко попередил европейских политиков, каб яны не ставили умов, мовляв, европейская демократия нашему народу не потребна. Тому евразвяз и не повинен мець ніяких иллюзий на гэты конт. Господар Селіцкі, як бы вы прокоментовали тыя тезисы выступу Лукашенко, якія тычыліся европейского звязу?
Тут пытанне, ці ёсць у беларускіх уладаў ілюзію, што без выканання паўнапалітычных патрабаванняў, нават той узровень ангажавання з ЕС, які зараз беларускім уладам патрэбна, будзе малаверагодным, таму што пытанне дэмакратызацыі яны будуць усплываць, асабліва калі просіш у еўразвяза грошы, як мы гэта зараз робім. Лукашэнка будзе рабіць такія заявы пра тое, што мы не зробім ніякіх саступак, нават калі ціхай сапкай гэтыя саступкі будуць ісці.
Господар Класковский, а як вы прокоментовали тезисы Лукашенки относно дочинения с Европейским Союзом?
Зноў жа, тут ёсць піяраўскі складнік, вось усе гэтыя развагі пра чужыя шаблоны дэмакратычныя, якія нам не падыходзяць, бо ў нас самабытны менталітэт і ўсё такое. Гэта натуральна не вытрымлівае ніякай крытыкі, калі гаворка пра нейкую суверэнную дэмакратыю, дык гэта заўжды патыхае аўтарытарызмам. Але адна рэч піяраўскі складнік, іншая рэч гэта сапраўды зацікаўленасць у прагматычным, як кажуць беларускія ўлады, супрацоўніцтве з еўразвязам. Варта падкрэсліць тую нотку, якая гучала ў выступе Лукашэнкі, што нам сапраўды трэба падцягвацца, пераймаць досвед працы ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, то бок ёсць вялікая зацікаўленасць у мадэрнізацыі. Зразумела, што Расія не дасць нам гэтай мадэрнізацыі, і менавіта вось гэты прагматычны чыннік прымушае паляпшаць стасункі з Захадам, хай сабе змушана ісці на нейкія саступкі ў такіх нялюбых галінах дэмакратыі і правоў чалавека.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел Віталь Селіцкі і Александр Класкоўскі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Цяпер, што тычыцца дачыненняў з Расіяй. Лукашэнка прызнаў, што тут праблемы абвастраюцца. Масква ўзмацняе ціск. Саюзная дзяржава – гэта даўгабуд, а Крэмль праводзіць імперскую палітыку. Падалося, што крытыка пазіцыі Расіі была больш жорсткая, чым крытыка пазіцыі еўразвязу. Як бы вы пракаментавалі гэта, спытар Селіцкі?
Толькі тым, што сёння палітычныя, эканамічныя пагрозы з боку Расіі, якія зыходзяць у бок Лукашэнкі, нашмат больше, чым тое, што зыходзіць з боку еўразвязу. У беларускіх уладаў ствараецца разуменне, што ў Брусэлі іх так набіць не будуць, як гэта робіць Крэмль па паняццях з гэтымі эканамічнымі войнамі і палітычным сціскам. Адбылося што? Нейкі фармат тых правілаў гульні, які існаваў паміж Беларусію і Расіяй, худа-бедна да апошняга года, ён пачынае мяняцца. Ужо могуць пасля молочной войны, яшчэ ўляпіць ім мясной, напрыклад. З іншага боку, нейкага нового формату адносінаў з Расіі пакуль няма. Яго таксама няма, як быццам бы з еўразвязам. Ён дзесьці нашчупаецца вось у выніку гэтага дыялогу. Але ж зараз вось незразумела, на якіх паняццях мы іграем з Расіяй, які там зараз статус Лукашэнкі. Так што тут вельмі шмат невядомых пераменак зараз ствараецца, невызначаны формат новых адносінак беларуска-расійскіх.
Спадар Класковскі, а вы як бы ацанілі дачыненне з Расіяй, пра што казаў Лукашэнка ў сваім учорашнім выступе?
Як вядома, шмат гадоў ён быў вялікім энтузіястам інтэграцыі, таму трэба захаваць твар. І вось гэтая фраза пра тое, што саюзны праект стаў даўгабудам, але гэта не ёсць правалам, не ёсць утопіяй, гэта той выпадак, калі, як і ў некаторых іншых выступах Лукашэнкі, варта з фразы павыкрэсліваць адмоўі не і становіцца зразумелай ісціна. То бок, у дадзеным выпадку менавіта правалы, менавіта утопія. І сам жа афіцыйны лідар Беларусі пацвярджае гэта іншымі выказваннямі. Па-першае, заўважце, упершыню бадай было сказана, што супярэчнасці з Расіяй маюць сістэмны характар. Раней усё спісвалася на нейкіх ворагаў інтэграцыі, на асаблівасці характару тых ці іншых расійскіх кіраўнікоў. І яшчэ важны такі момант, відаць, падшуквалі спічрайтары, як сказаць, каб не ўжыць фразу пра імперскія замашкі. І вось у вустах Лукашэнкі прагучала, што з боку Расіі ёсць пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Трохі дзіўнаватая метафара, але сэнс той самы, што ідзе імперскі націск. Такая цяжкая сітуацыя ў двухбаковых стасунках, якая будзе яшчэ болей абвастрацца, яна будзе змушаць да плаўнага, павольнага, але ўсё ж такі рэйфу падалей ад Москвы.
Ці не цэнтральная ідэя ўчорашняй нарады стала патрабаванне, каб дыпламаты дапамаглі Беларусі пераадолець эканамічны крызіс, прадаць за мяжой прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, якая перапоўніла склады. Прэзідэнт назваў гэтую задачу стратэгічным пытаннем выжывання нашай дзяржавы. Наколькі рэалістычныя такія спадзевы, спадар Селіцкі?
Па-першае, дыпламаты часткова заўжды займаюцца прасоўваннем гандлёва-эканамічных інтарэсаў дадзенай краіны, ствараюцца гандлёвыя палаты, гандлёвыя дамы. Дыпламаты ўдзельнічаюць як пасярэднікі паміж нацыянальнымі вытворцамі, спажыўцамі ці імпартэрамі. Гэта толькі частка задачы дыпламаты, таму што дыпламата не можа замяніць менеджменту і маркетынгу, яна не можа дамагчыся, каб тавары, якія робяцца ў Беларусі, адпавядалі стандартызацыі, скажам, вось таго ж еўразвязу. Гэта ўжо праца на ўзроўні ўласнікаў гэтых прадпрыемстваў. Выкарыстаць дыпламатаў як чарговы казло адпушчэння, калі дзяржава не можа адмовіцца ад параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось гэтыя параметры і прагнозныя паказчыкі, яны запаўняюць склады прадукцыі, якая нікому не патрэбная.
Цікавыя былі выступы некаторых амбасадараў, напрыклад, амбасадару Расіі спадар Далагалёў прывёў прыклад, што трактары беларускія пастаўляюцца ў Расію, а запчасткі не, ў выніку там з'яўляюцца некія падробленыя, кантрафактныя. Вот это класічны выпадак савецкага прадпрыемства, якое працуе на валавыя паказнікі, таму трактары выпускаць выгадна, а запасныя часткі не выгадна, таму што запаснымі часткамі план павалу выканаць немагчыма. Спадар Класковскі, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя задачы, якія ставіць Лукашэнка перад беларускімі дыпламатамі, каб разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў?
Увогуле, гэта ўжо не першы раз, калі перад дыпламатамі ставіцца задача, па сутнасці, каб яны ператвараліся ў дылераў. Але я б адзначыў, што вось гэтым разам прагучалі ўсё ж такі новыя ноткі. То бок, увесь час быў такі рэфрэн, што мяняецца сам светапарадак і трэба знайсці сваю нішу, трэба ўплішчыцца, што ёсць выклікі часу, вельмі так суровыя, якія патрабуюць і кадравай ратацыі. Упершыню прагучала з вуснаў афіцыйнага кіраўніка, што прадпрыемствы мусяць мець добрыя сайты, а раней жа гаварылася толькі пра тое, што інтэрнэт гэта вялікая памыка, што сорамна, калі кідаюць слухаўку, пачуўшы замежную мову, бо не валодаюць нават маркетолагі прадпрыемства. Адчуваецца, што ўлада асэнсоўвае ўсю важнасць цяперашніх выклікаў, якія паўсталі ў звязку з крызісам, але пытанне ў тым, ці здолее ўлада ўсё ж такі пераступіць цераз сябе, таму што гэта вымагае мадэрнізацыі ва ўсіх сферах, вымагае рашучых рэформаў, якія ствараюць новыя рызыкі для самой улады. І пытанне ў тым, ці зможа яна адэкватна адказаць вось на гэтыя выклікі часу.
Ўсё ж такі пэўная гнуткасць ёсць, нават калі гэта гнуткасць бізуна, з якім бегае па сцэне прэзідыума Лукашэнка, нейкія пазывы з боку цэнтральнай улады, што трэба адмадэрнізавацца, яны ёсць, але ж гэта праз не хачу, калі не сказаць больш груба.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел аналітыкі Віталь Селіцкі, Аляксандр Класкоўскі, вёў гутарку Валер Карбалевіч.
З Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь за свободой.